Говорит Радио Свобода. Общественное мнение граждан России у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Центра. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, слушатели.
Сегодня мы будем говорить об отношении россиян к президентским выборам. Каковы на данный момент рейтинги кандидатов в президенты? В какой роли видят избиратели Владимира Путина после выборов? Конституционен ли, на их взгляд, процесс смены власти в России? И что влияет на их выбор и на их отношение к этому процессу? Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 96143, абонент Радио Свобода, наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, и вы можете также прислать нам смс сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос: как вы оцениваете процесс смены высшей государственной власти в России? И на тот же вопрос отвечали наши слушатели и прислали нам сообщения на наш форум в интернете. Я хочу прочесть некоторые из них. Например, Аркадий из Торонто пишет: «Управление страной чекистами – это катастрофа для несчастной страны и народа на длительное время». Валерий из Германии: «СНГ превратили в совражество независимых государств, Европу и Америку в откровенных противников». Валерий. Ренат из Челябинска: «Я думаю, процесс идет нормальным, неизбежным путем. Власть, несмотря на все беды, сменится предсказуемо». Далее. Человек, который подписался, Дронт из Москвы: «Противоречиво. Есть свои плюсы, а есть минусы. Демократия – процесс длительный и тяжелый, и зависит она больше от воли людей и их активности. Ее никто не даст, ее можно только самим взять. Тем не менее, не знаю, кто сказал, если у нас нет свободы слова, то почему я про это везде читаю». Николай из Екатеринбурга: «Испытываю чувство облегчения после выборов в Госдуму и решения проблемы преемника. Опасался возврата к оккупации 90-х». Сергей из Кривого Рога: «Ничего хорошего в России пока не просматривается. Гобня у власти, демократии нет. Народ оболванивают подконтрольные Кремлю СМИ. Коррупция правит бал». Александр из Москвы: «В отличие от Америки, Британии, Франции и так далее, новый президент в России еще может развернуть страну и экономику на 180 градусов. Мне и моему бизнесу это не надо. Я позитивно оцениваю процесс смены власти в России». Вот такие мнения. Обращаюсь к своему гостю. Алексей, насколько эта картина мнений соответствует той, которая возникает из ваших наблюдений за проблемой?
Ну, я бы так сказал. В той части, в которой люди говорят, что, в общем, они позитивно оценивают этот процесс, это соответствует мнению подавляющего большинства россиян. А всяческие высказывания негативного характера, те, которые вот прозвучали из ваших уст, они отражают как раз мнение меньшинства, вот того меньшинства, которое слушает Радио Свобода, слушает другие подобного рода, прислушивается другим подобного рода источникам информации. Это меньшинство очень существенное для жизни страны, но оно очень невелико численном отношении.
А если говорить о картине, о проблеме в целом, каковы тут самые интересные закономерности вот в отношении россиян к этому процессу?
Мне кажется, что о закономерности это говорить еще рано, но о том, что проступили некие совершенно новые, так сказать, явления, феномены, вот об этом говорить пора. Я себя причисляю к какому-то количеству специалистов, прогнозистов, которые когда-то там как-то представляли, как пойдет процесс развития демократии в России. Ну, так сказать, от молодой незрелой к более зрелой и так далее. В общем, ясно, что страна развивалась совершенно по другой траектории. И мы сейчас получили какой-то вид, так сказать, взаимоотношений людей и власти, которые надо описывать каким-то новым словом. Ну, неважно, можно назвать это хоть управляемой демократией, это все равно будет явно некая другая демократия. И демократия это или нет, это вопрос, который надо как-то решать. Дело не в этом. Дело в том, что у нас совершенно иначе построилась система делегирования полномочий от народа власти. Эти полномочия отданы, отданы добровольно, они не отобраны насильственно, это точно. Они отданы даже, ну, как бы с чувством такого облегчения. Вот, нате, заберите и правьте нами. Это, в общем, ну, как-то больше похоже на какие-то феодальные времена, когда вот придите, владейте нами и княжьте. И, ну, своего рода наследственная передача власти, во всяком случае, не связанная с, там, выбором или альтернативами, а именно гарантирующая преемственность вот такую, это тоже новый феномен. Мы вот, кажется, сейчас отыскиваем механизм, который российская история ищет на протяжении столетий, как обеспечить преемственность власти. Даже наследственная монархия и то не могла его обеспечить достаточно. Может быть, сейчас он отыскан вот в таком механизме, который разворачивается на наших глазах. Но это все совершенно новые вещи. И хорошо это или плохо, вопрос, который очень трудно решить.
Как только Владимир Путин назвал имя своего преемника, Радио Свобода провело опрос на тему, считаете ли вы, что исход президентских выборов предопределен. Давайте послушаем, что на этот вопрос ответили жители Улан-Удэ, которых опрашивал корреспондент Александр Мальцев.
Нас Медведев, так он и будет. Путин останется вице-президентом, но все равно управлять будет Путин.
Да. Конкурентов других не будет сильных.
Да, предопределен. Путин задавил своим авторитетом, чтобы выбрал Медведева, и все это было законно.
В ожидании продолжения политики Путина, получается, его курса, многие проголосуют за Медведева.
Выиграет Дмитрий Медведев, думаю, так. Незаконным, а как президент Путин сказал, все навсегда же сбывается.
Да, я считаю, что исход президентских выборов предопределен, и президентом станет Медведев. Это все очень давно готово. А вообще, мне кажется, что Медведев это будет номинально, а руководить страной будет Путин.
Конечно, предопределил. Мы считаем, что Медведев.
Так и есть, чтобы быть президентом Медведев. Выбор раз сделан, все. Зюганов раз. Но Зюганов, нет, не наберет уже.
Медведев, он по-любому, конечно, выйдет в президенты. То же самое, как и Ельцин Путина выдвигал, так же и будет, как монополия уже пошла.
Президент уже дал установку.
Решено. То есть такого уже сильного политика не видно. А у нас народ какой? Сказали, надо туда, значит, все пошли туда, и все.
Говорили жители Улан-Удэ. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Алексей, вот каковы данные вашего центра? Ждут ли россияне каких-то неожиданностей от президентских выборов? Или так же, как и большинство опрошенных Радио Свобода, полагают, что исход их предопределен?
Да, ну вот здесь полное совпадение того, что получил журналист на улицах Улан-Удэ, и того, что мы получаем при опросах всего населения страны. Не очень часто совпадают опросы, проведенные так по-разному, но в данном случае это так. И это вот то самое, о чем я и хочу сказать, и люди, как видим, воспринимают это по-разному, одни с удовольствием, другие без удовольствия, но факт, уже вот это свершившийся факт, что мы живем в такой новой системе. Новой системе, системе властвования в такой большой стране.
Еще мнение слушателей. Алексей из Москвы. Если сравнивать с Северной Кореей, то в России со сменой власти все не так уж и плохо. Пока еще палками не загоняют на избирательные участки. Но у нас все впереди. Оптимистичное заявление. Uh-huh. Вальтер из Вены. Пока в России у власти КГБ свободного выбора у россиян не будет. Авторитарный человек-президент управляет демократией. Александр из Владимира. Глупо идти на выборы, когда нет ни одного достойного кандидата или представителя партии, внушающей доверие. Единороссы себя полностью скомпрометировали, а другие не пройдут. Александр из Мытищ. Выбора нет, посадят того, кого назначат. На выборы можно не ходить. Алексей, а каковы на данный момент рейтинги кандидатов в президенты?
Сейчас об этом скажу. Я только вот хочу на что указать. Свободны эти выборы или нет, ну, пусть люди сами решают, но я хочу сказать, что опросы, которые проводит наш центр, ну, можно считать достаточно свободной формой выражения мнений. И вот эти формы выражения все равно дают такую же точную картину. Вот теперь рейтинги. Ну, по-разному это можно мерить, но вот если, скажем, задавать вопрос за кого из людей, там и дается список, вы готовы были бы проголосовать на выборах президента России, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, мы получаем самый главный результат. Мы получаем, что Дмитрий Медведев отрывается от любого ближайшего кандидата, на ближайший, в данном случае, Жириновский, 7 раз. Понимаете, тут проценты даже не требуется проводить.
Ну, все-таки какой процент?
Ну, в данном опросе 49% Дмитрий Медведев, 7% Жириновский, 6% Зюганов, ну, остальные там уже в зоне ошибки. Если чуть по-другому состав людей будет, ну, не 49 будет, а 46 или там 52. Все равно отрыв, вот самое главное, это отрыв. То есть,
почему?
Кроме него
нету
никого...
Потому что он преемник, исключительно поэтому?
Да, это точно. И это люди, опять же, которых мы опрашиваем, они, собственно, на это и указывают. Им практически нечего сказать про Медведева. 68% ничего не имеют сказать про его там плохие или хорошие качества. Но когда спрашивают, почему вы будете голосовать за Медведева, то порядка 49% отвечавших говорят, что это потому, что он близок к Путину, потому что на него указал Путин. Вот все просто-просто.
Насколько я понимаю, соперничать с Дмитрием Медведевым может только кандидат под названием «Не знаю, за кого голосовать». Он набрал 23%.
Ну, это вдвое меньше, так что он не соперник, он даже не выйдет во второй тур.
Давайте снова послушаем мнение россиян. Считаете ли вы конституционным процесс смены власти в России? С таким вопросом наш корреспондент Лира Валеева обратилась к жителям Нижнего Новгорода.
Предполагаю, что люди вряд ли будут нарушать такой формальный закон. По крайней мере, внешне выборы будут конституционными. Да, а уже найти какие-то ходы-выходы, я думаю, что власть сможет.
Нет, я думаю, что то, что происходит сейчас, ничего не имеет общего с конституционной процедурой. Да, формально проходят выборы, но так как эти выборы нельзя назвать ни справедливыми, ни равными, ни по большому счету законными, то фактически конституция нарушается.
Нет, не считаю. Я считаю, что Единая Россия уже давно правит и будет править, пока народ не соберется с мыслями и не решит исправить это положение.
Я считаю, что когда у нас власть меняется, любые выборы, у нас происходят с нарушением Конституции. Фальсификации, которые имеют место, это нарушение Конституции.
Вот когда говорили, что преемника Медведева назначают, как это может президент назначать своего преемника? Президента должен выбирать народ, а не ставить его, а же есть царь. Ну, я считаю, грубо нарушается, потому что от выборов ничего не зависит.
Власти нынешние российские пытаются играть по законам Конституции. При этом, если взглянуть чуть шире и посмотреть, например, на то, что уже понятно после декабрьских выборов, какой будет брошен административный ресурс в поддержку преемников Конституции, в данном случае не всегда открывается представительной власти.
Это были жители Нижнего Новгорода. Алексей, что вам показалось интересным в этом опросе?
Мне показалось интересным, что, так можно выразиться, люди все понимают. Люди все понимают, не боятся об этом говорить вслух, и при этом голосование идет таким, каким оно идет. И мы, в общем, я думаю, что все, и те, кто говорит, и те, кто слушает, понимают, что Дмитрий Медведев победит, так сказать, с убедительным счетом на этих выборах, если это считать выборами.
Чем бы вы этот феномен объяснили, что люди все понимают, но голосуют именно так, как голосуют?
Вот я не уверен, что у меня есть объяснение. Как раз у меня есть удивление по этому поводу. Оно предшествует объяснению. Это некий новый вид взаимоотношений власти и людей. Вот, ну, вроде бы здесь дело связано с тем, что у нас произошло такое разделение на жизнь частную, жизнь приватную и жизнь публичную, когда-то в 90-е годы, более глубокое, чем оно когда-то было, когда бы то ни было, было в нашей истории, может быть, в истории других народов. И вот внутри этой жизни частной мы выросли, я бы сказал, в нормальный народ, со своими представлениями о правах, об обязанностях людей друг по отношению к другу и так далее. Но вот там, где дело выходит за пределы. Да, и там развивается бизнес, развивается, не знаю, учеба, любовь, смерть, жизнь. А вот в жизни публичной, там, где мы, так сказать, выходим на взаимоотношения с государством, там мы сползли куда-то сильно от такого общемирового уровня демократии. И, видимо, от того, что все-таки во внутренней жизни у нас все стало получше, но людям не так уж боязно в этой внешней жизни потерять что-то из области своих прав и свобод. Это пока такое временное объяснение.
Скажите, а в какой роли видят ваши респонденты Владимира Путина после президентских выборов?
Ох, вы знаете, я боюсь, что тем, ну, их называют там политтехнологи или там кремлевские носители вот замыслов, что будет с Путиным, они, мне кажется, перемудрили, они предложили столько вариантов для вот этого будущего Путина, и столько раз людям предлагалась и та, и другая, и пятая версия, поскольку никто абсолютно никакого влияния из россиян на этот процесс не имеет, совершенно никакого, здесь даже не предлагается ни за что голосовать там, ни как. Вот мне кажется, что среди россиян в основном такое, так сказать, недоумение. Вопрос более интересный. Действительно ли Путин останется лидером, в том или ином смысле, лидером России? Или все-таки важнее, кто сел в кресло номер один, и вот он превратится в лидера, чтобы хотели или не хотели люди вокруг? Вот это вот интрига есть. То есть интрига состоит в том, Путин все равно лицо номер один, а все остальные, включая Медведева, это, так сказать, подчиненные фигуры, или номер один – это тот, кто в президентском кресле, а остальные уже номера в 2, 3 и прочие.
Сообщение от Сергея Митрофанова из Москвы. Нет не только выборов, но и их видимости, а ваше обсуждение – попытка создать видимость.
Создать видимость чего?
Значит, не знаю, видимость обсуждения.
Наше обсуждение создает видимость обсуждения?
Или видимость выборов, не знаю.
Ну, что тогда можно считать, что наличие радио «Свобода» – это создание видимости свободы.
Дальше, значит, слушатель, который подписался, Вик, ну как можно оценивать то, чего нет, имеется в виду процесс смены государственной власти в России, хотя сам процесс, по его мнению, омерзительный? Игорь пишет.
Его нет, но он омерзительный.
Да. Выбор как выбор. Каждая свободная страна выбирает своего лидера, а не свободные страны выбирают американских Саакашвилевых и Ющенковых шестерок.
Угу. Ну да, считать, что нам кто-то чужой навязал тех лидеров, которые у нас есть сейчас. Нет, это неправильно. Это мы сами их себе выбрали.
Спирит из Сызрани. Как можно к нему относиться? Это очередной позор России. Хотя Россия уже привыкла к позору, и это очень скорбно. Когда на Украине выиграл шестерка Путина Янукович, люди вышли и защитили свои права. В России же, похоже, дебилов слишком много. Сергей из Екатеринбурга.
А почему? Почему в России дебилов больше, чем на Украине?
Трудно сказать. И трудно сказать, действительно ли это так. Сергей из Екатеринбурга. Выборов нет. 2 марта идти на них не вижу смысла. Без нас решили. Медведь президент.
Ну, решили, да. Я думаю, что на выборы пойдут люди, которые так и думают, что без них решили. Но они идут подтвердить, что они согласны с этим решением. Смысл того голосования, которое будет 2 марта, конечно, это не выборы, а это голосование, выражение согласия с выбором, который сделан за этих людей.
Давайте послушаем еще один опрос. Что такое национальный лидер в вашем понимании? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Предприимчивый, деятельный бизнесмен, который много знает, понимает, хороший управленец. Такие люди только украшают Россию.
Я в политике вообще не шарю.
Нужно такого политика, который мог противостоять вот этой волне «Единой России» и прочих правительственных, как говорится, партий.
Просто очень яркая, крупная личность и уже этим вызывает личные мотивы.
Ему все известно, он что-нибудь толковое скажет народу.
Это, прежде всего, должна быть опора для нашей страны, которые должны защищать и охранять наши законы, и, в частности, таких граждан, как я, частное лицо.
Ну, во-первых, он целенаправленный, добился многого в жизни. Я думаю, если бы побольше таких, мы бы потянули бы страну.
Он уважаемый человек. Наверное, порядок надо наводить.
Это, во-первых, ну, чувство силы, пусть даже нехорошей силы, но дает такую уверенность. Хоть этим будут сравни крупным державам.
Да я не знаю, кто за русских, а то житья не дают русским.
Не знаю, ну, диагностика такая же у него. Лицо приятное и вообще.
Ну, во-первых, он молод, чувствует физически здоров, полон энергии, и вперед, пусть дерзает.
Это грамотный человек, который многое сделал. Я думаю, что достаточно ценный у него опыт, им надо просто пользоваться.
Это были жители Самары. С пейджера. Как сказал Касьянов, самое лучшее участие в выборах – бойкот. Они нас разводят, а мы молчим. Почему Владимир из Клина? И Сергей из Москвы. До сих пор стыдно вспоминать, как ходил на выборы Ельцина. Сейчас все проще, выбора нет, можно не ходить. Пускай другие пачкаются. Что скажете?
Я скажу, что, конечно, если люди это воспринимают как грязь, то пачкаться в ней не надо, но отношение к выборам у людей изменилось. А вот изменилось ли у них представление о самих себе, это вопрос, который мы решим в следующий раз.
Спасибо, Алексей. Наша программа подходит к концу. На прощание рубрика «Система понятий», в которой мы расшифровываем специальные социологические термины. Сегодня гость рубрики Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он раскрывает смысл термина «установка».
Установка или по-английски «attitude», а так часто это и пишут и по-русски, аттитюд или аттитюд, это готовность человека к определенному действию, связанному с значимой для него ценностью, значимым для него объектом. В этом смысле социология говорит, например, там, о брачных установках, о профессиональных установках, об установках на социальное продвижение, об установках относительно людей другой национальности, о ксенофобных установках и так далее. Иногда добавляют к установкам то, что это социальные установки. Что имеется в виду? Вообще говоря, термин «установка» им пользуются как социологи, так и психологи. И в этом смысле отличают как бы психологические установки от социальных установок, которыми занимаются социологи, то есть от установок, которые связаны с социальным положением человека, с его социальными экспектациями, с его оценками окружающих, с его статусом, с его доходом, с его местом жительства, с его семейным положением и так далее, и так далее. Поскольку установки определяют фактически все значимые для индивида, для группы, для коллектива ценности, проявляют их, причем проявляют их в виде готовности человека к действиям по отношению к этим ценностям, готовности реализовать свою ориентацию на эти ценности, а не другие, то фактически через механизм установок социолог получает возможность, с одной стороны, исследовать поведение индивидов, групп людей, коллективов людей, слоев, там, классов общества, вместе с тем, исследуя смысл, который индивиды, группы вкладывают в это действие.
Говорил социолог Борис Дубин. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Сегодня ее тема «Зачем священнику блог?» В гостях у Радио Свобода отец Яков Кротов. На этом мы завершаем программу «Общественное мнение». У нас в гостях был социолог Алексей Левинсон. Программу вела Вероника Баде, продюсер Михаил Касторов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Саакашвили принес присягу в качестве президента Грузии. В торжествах по поводу инаугурации в Тбилиси приняли участие делегации около 20 стран, представители ООН, Евросоюза и НАТО. В Ингушетии обстрелян дом, в котором проживает мэр города Карабулак. Никто не пострадал. Как сообщает РИА Новости, в ночь на воскресенье неизвестные выстрелили из гранатомета по дому Зелимхана Евлоева. Жительница Итум-Калинского района Чечни сдала в милицию более 160 килограммов тротила. Официальных комментариев пока нет. Российское оппозиционное движение «Оборона» проведет в Москве пикет против произвола в ходе призывной кампании. В столице Кении, Найроби, возобновились межэтнические столкновения. Погибли, по разным сообщениям, от 3 до 20 человек. Есть раненые. Беспорядки начались после официального объявления о победе на выборах 27 декабря действующего президента Мвайи Кибаки. В Сербии сегодня выборы президента. Главными претендентами на этот пост считаются прозападный политик, лидер демократической партии, нынешний глава Сербии Борис Тадич и руководитель националистической сербской радикальной партии Томислав Николич. В штате Южная Каролина на первичных выборах кандидата на пост президента США от республиканской партии победил сенатор Джон Маккейн. Он набрал 33% голосов. На втором месте бывший губернатор Арканзаса Майкл Хакоби. Эвакуированы 9 из 14 моряков, находившихся на 4 судах, зажатых льдами в Охотском море. Для оставшихся 5 моряков доставлено 100 килограммов продовольствия. Угрозы их жизни нет.
В эфире «Радио Свобода», программа «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов и Екатерина Пархоменко. У нас в гостях священник Яков Кротов. Отец Яков, добрый день. И, пожалуйста, скажите нам, зачем же священнику блог?
Священнику блог совершенно не нужен, потому что вера, Христос, Бог, жизнь – это все избыточные явления в этом мире. Мир им сопротивляется. Свет светит во тьме, и тьме свет совершенно не нужен. Значит, и живой журнал тоже тьме совершенно не нужен. Но на самом деле, конечно, я понимаю людей, которые в этом увязают. Для меня живой журнал – это некоторое подспорье по интернет-библиотеке. Это нечто вроде курилки при электронной библиотеке, которую я составляю. Но я хорошо вижу, знаю, что для многих людей, видимо, если речь идет о России, для тысяч людей, это просто настоящая жизнь, более живая, чем реальная, к сожалению.
Интернет со своим появлением вообще внес такую точку зрения на мир. Мир – это нечто особое, существующее где-то там вне нас, а вот мы находимся внутри интернета, интернет находится внутри нас, и это более живое явление, чем то, что вокруг.
Сила такой позиции, сила интернета в том, что он ответил на спрос, который сформировался до интернета, потому что это все результат совершенно определенной революции в культуре, лингвистике, психологии и социальной жизни, которая произошла, по крайней мере, в 60-е годы, если не раньше. И эта революция заключалась в том, что Кант назвал совершенно то есть человек начинает ходить самостоятельно, ему не нужны внешние какие-то руководители и подпорки. Наверное, есть люди, для которых интернет – наркотик. Но огромное большинство людей используют интернет для освобождения от тех социальных мер принуждения, которые нас все еще в изобилии окружают. От них убежать трудно, потому что пить есть надо, но от них стоит иногда убежать, чтобы вполне почувствовать себя свободным или хотя бы независимым человеком. Интернет предоставляет человеку уникальную возможность обрести полную свободу, но отратит ее кто как хочет.
Блог – это не только и не столько писание чего-то, но и чтение других. У вас есть какая-то френд-лента?
У меня их, по-моему, штук 5, потому что моя френд-лента, она довольно жесткая, я ее делю на категории. Тратить на это больше минут 20-30 в день я совершенно не могу и не хочу, поэтому у меня отдельно идут англичане, потому что у меня, собственно, мой живой журнал, он у меня на английском, потому что почему Набоков писал на английском. Это сильно дисциплинирует мысль. Разница такая же, как между игрой в шахматы и игрой в теннис, говорил Набоков. Критерий какой? Если я действительно что-то стоящее подумал, то я должен это написать на английском. Если это не стоит писать на английском, то это, в общем, не очень стоит писать и на русском. Поэтому у меня отдельно френд-ленды, я читаю англичан, отдельно историки церкви, отдельно просто какие-то друзья, отдельно политика. Но важно понимать, что живой журнал, в принципе, это мартышкины очки. Это русские люди используют американскую матрицу. И очень часто используют, как мартышка использует очки. То есть не по назначению. Для западного человека блог, живой журнал – это средство преодолеть атомарность общества. Он живет в очень индивидуалистической среде, где встречаются раз в год с самыми близкими друзьями, где в основном это заработок, это выживание и прочее. И тогда в живом журнале человек компенсирует нехватку общения.
Но вам не кажется, что хотя бы московская среда абсолютно подходит под это ваше описание?
Она приближается, но еще далеко не подошла. Русские ЖЖ не думают, что это в основном Москва. Здесь, кстати, большой перекос в сторону провинции.
Ну, меня на самом деле это обстоятельство очень радует, потому что едва ли у меня завелся бы приятель в Перми, если бы не живой журнал.
Да, да. Нет, само по себе это неплохо. Беда в том, что инструмент, созданный для преодоления индивидуализма, попав в довольно все еще коллективистскую среду, возводится в квадрат. То есть коллективизм уходит и в виртуальный мир. В этом смысле нельзя отгородить интернет от реальной жизни. Просто наши пороки, они реализуются в интернете. В английском интернете в разы меньше псевдонимов. Там в основном пишут под своим именем. В русском интернете, я с самого начала под псевдоним не писал, это воспринималось как нарушение этикета. сейчас я с удовольствием вижу, что растет число людей, которые выступают под своим реальным именем. Но это как раз означает некоторое совершеннолетие. А в основном люди боятся, люди маскируются. Это не жизнь, а это некоторый психологический тренинг. Но психологический тренинг проводится с психотерапевтом, и этим регулируется. А тут без руководителя, и это очень часто просто беда, патология.
Мне кажется, что вы немножко упрощаете. Во-первых, я видела массу блогеров англоязычных, которые пользуются псевдонимами, а с другой стороны, достаточно много русских юзеров, которые, скажем, используют какой-то никнейм, но при этом там вешают свою собственную фотографию и нисколько не прячутся. Это просто другая ипостась их жизни.
Наверное, но я не могу понять, почему я должен догадываться, кто такой доктор Ливси. То есть я понимаю, что за 5 минут я вычисляю, что это фантаст Лукьяненко. Но я не желаю тратить эти 5 минут, и мне непонятно, зачем ему псевдоним.
Когда речь идет о какой-то известной личности, то, может быть, это действительно не имеет ни малейшего смысла. Но когда меня зовут Ваня Петров, то вряд ли вам что-то мое имя скажет.
Вот здесь мы подходим к одному из нервов, собственно, проблемы ЖЖ. Известными лицами не рождаются, известными личностями становятся. Если Ваня Петров будет качественно писать в ЖЖ, он станет абсолютно уникальным Иваном Петровым. И проблема та, как мне кажется, что в живом журнале просто очень мало жизни. Чтобы быть действительно живым, надо сделать какое-то усилие. Если речь идет о человеке, все рождаются, но не все живут. Человек рождается, затем уже от нас зависит, будем мы жить или существовать. Только человек вводит развлечения. И простейшая проблема, когда я пишу вот на первой странице своего сайта, это не ЖЖ, я там пишу кусочками определенные тексты, книги, ну, скажем, комментарий к Евангелию. Я там пишу профессионально. Это означает, что я возвожу себя как бы в квадрат. Я должен этим жить. Это не отход моей жизни, это сама моя жизнь. В ЖЖ вот профессионализма очень мало. И это беда, потому что люди и в реальной жизни мало живут, и теперь еще и тут еще меньше. Поэтому пользуются популярностью те ЖЖ, где люди живут профессионально. Ну, то есть вот ЖЖ Новодворской – рабочий инструмент. Она там не рассказывает про то, я не знаю, как у нее кошки бегают или тараканы. Она продолжает жить. И мне кажется, это нормально. Если моя реальная жизнь интересна, то она и в ЖЖ должна быть такой же. Когда человек раздваивается, это всегда не очень благополучный симптом.
Объясните мне, зачем люди просят батюшек вещи освящать и как это вообще относится к спасению души? Например, братки купили новый бумер, на котором они будут наезды делать. Пошли и заплатили за то, чтобы его осветить. Зачем, спрашивается? Вот у меня, например, кот есть. Он мягкий и пушистый. Можно ли над ним такой обряд провести, и будет ли ему и мне, как хозяину, от этого польза? Я не думаю, что кот станет после этого пацифистом и перестанет охотиться за мышами и птицами. Ответ напрашивается сам за себя, что в принципе, когда освящаются вещи, за это платят, ну и церкви стала быть небольшая помощь, и что раз люди теперь в церковь не особо ходят и ей не помогают, то раз они за свои вещи трясутся и ими дрожат, церковь дает им шанс помочь косвенно, то есть через освящение их дорогих предметов, которые они все равно утратят, когда умрут.
Машину освещают в первую очередь для того, чтобы на ней было безопасно ездить. Помещение тоже, чтобы поменьше нечистоты в них ломилось. Не видела, чтобы освещали котов и какие-то другие вещи. Освещение атомной лодки я видела по телевизору. Освещение происходило с разрешения руководства Русской Православной Церкви.
Если грозит смертельная опасность вашим близким, вы могли бы тупо по-животному их защитить, но лучше это делать с молитвой, помолясь. Если в большом государстве со сложно структурированным организмом есть свои граждане, воины, которые могут защитить вас, то логично, что и вы помолитесь с нами, чтобы Господь направил во благо их меч. А именно это и означает освящение – молиться о благе.
Давайте же осветим дубинки ментов и машины гаишников, чтобы их работа была им во благо, и чтобы они нас защищали не тупо по-животному, а с любовью к ближнему в нашем сложно структурированном государстве.
Но как вам кажется, вам, как священнику, удается профессионально жить в живом журнале?
Священник не может быть в интернете. Вот это мое глубокое убеждение. Я здесь согласен, видимо, насколько я знаю, со всеми представителями всех христианских конфессий, не только христианских. И когда я получаю по имейлу или в ЖЖ просьбу дать какой-то совет, ну, в 50% случаев это провокация. Я гомосексуалист, меня не принимают в одном храме, я прочел вашу передачу на радио «Свобода», вы толерантно относитесь к гомосексуалу, скажите мне. Ответ у меня всегда железный. Вы задали очень интересный вопрос, который можно разрешить только при личной встрече. Ни разу никто из подобных людей не появился лично. Это люди хотят меня поймать, чтобы потом где-то кричать. О, смотрите-ка, батюшка поощряет гомосексуализм. Иногда бывают случаи, когда люди обращаются по интернету, но только с частными письмами. У меня же на сайте указан личный адрес. Да. Если человек выходит на публичное обсуждение частной личной проблемы, это патология. Это надо пресекать сходу. Говорить, вы в Перми, у вас в Перми на такой-то улице есть такая-то церковь, загляните туда.
Но вы говорите об интернете вообще, а мы все же различаем. Есть живой журнал как общедоступное место, есть электронная почта, тоже посредством интернета связывающая людей, но это достаточно личное общение. Ну, вспомним еще ICQ, например, или что-либо еще. Есть же различия.
Да, так ЖЖ, собственно, продукт как бы не свежий. Он скомбинировал электронную почту и то, что на заре интернета называлось эхоконференцией. В отличие от эхоконференции, тут действительно более сложная мозаика. То есть это несколько монологов одновременно. Там, где церковный ЖЖ, и человек спрашивает, как мне молиться, ответ однозначный. Иди и спрашивай духовника. Причем человек говорит, что у меня есть община, я туда хожу. Почему ты его не спрашиваешь? Принципиально не давать ответа, посылать в реал.
Вы думаете, это принципиально верная позиция? Может быть, действительно, человек застенчив, может быть, он стыдится, может быть, ему неловко, может быть, ему не хватает первого шага. Не делали церкви и священника помочь ему, может быть, даже и таким способом? В конце концов, раньше не использовали некие технические средства в церкви, которые используют сейчас. И что же, церковь от этого стала хуже?
Технические средства меняются, но цель остается одна. Цель – это человеческое общение. Теоретически я могу себе представить вариант, когда можно что-то сказать человеку, но на практике я еще ни разу с этим не сталкивался. Любая проблема душевная, духовная коренится в обрыве коммуникации, начиная с грехопадения. Разорвалась связь между человеком и Богом. Бог окликает человека, человек не откликается. Он там с Евой живой журнал завел.
Да ведь живой журнал, электронная почта, Аська та самая, это же все средства коммуникации. Как же,
общаются же все равно люди.
Как же разрыв-то, наоборот?
Нет, общаются это... не люди. Это ущербные средства коммуникации. Общение на 90% визуальное. А я бы добавил, что общение – это чувство человеческое тепло. Общение – это мимика. Общение – это объем. Общение – это все. И вот только информация... Советы – это самая ничтожная часть общения. В идеале сели, покурили, ну, не покурили, там, покадили, и все друг про друга поняли.
Я согласен с вами, что идеалом, как в общении человеческом, так и, очевидно, в религиозном, является общение прямое, без посредства интернета, телефона, телеграфа и так далее, азбуки Морзе. Мой пример свидетельствует о том, что иногда действительно нужен толчок. Со своей женой я познакомился посредством интернета, и некоторое время этого вполне хватало, потом пошли личные встречи, потом появилась здоровая семья. Мне представляется, что все зависит от вектора, от желания. Если ваша цель – человеческое общение, интернет может стать первым шагом. Живой журнал, на мой взгляд, в меньшей степени, именно в силу своей общественности, общей доступности. Разубедите меня, если я не прав.
Нет, так. Электронные средства, ладно, телефон тоже. Аська в этом смысле тот же телефон и больше ничего. И мы хорошо можем представить гражданскую войну Ленину Аське, и Троцкий ему из Самары, значит, шлет. Нет вопросов. Проблема ЖЖ, именно конкретно ЖЖ, в повышенной степени индивидуалистичности. Человек шпарит, и большинство из пишущих не ожидают реплики и не получают, потому что ЖЖ — это пирамида на вершине, ну, скажем так, популярна, у кого много френдов, кого много читают и много пишут комментов, но 95% ЖЖ – это люди, которые только пишут, только читают, и их никто не комментирует, и у них нет времени комментировать особенно. И ЖЖ в этом смысле – это, конечно, разновидность аутизма, то есть это сосредоточенность на своем пупке, причем не очень здоровая. Вот режьте меня, но дневник должен быть интимным, особенно в нашем мире, где и так остается довольно мало интимного пространства.
Ну, мне кажется, что вы сейчас немножко противоречите самому себе. С одной стороны, вы говорите о том, что нету общения, да, то есть нет социального чего-то. А теперь выясняется, что и интимного тоже нету.
Муляж идет. Идет муляж, идет подмена. И вот почему я не стану по интернету, по ЖЖ, особенно обсуждать какие-то личные проблемы. Потому что это будет не средство подвести человека к реалу, а это будет, я просигнализирую человека, все нормально, можно и в ЖЖ все это обсуждать. И это не ущербно. Нет, это ущербно, это изначально ущербно. Лучше ты ногами придешь к какому-нибудь косноязычному проповеднику, реальному, теплому. Ты с ним будешь ссориться, спорить, но он живой чем ты будешь в ЖЖ обсуждать что-то с каким-нибудь великим богословом и прочее, прочее.
Мне кажется, сомнительным тезис насчет того, что большинство блогеров только пишут и не получают комментариев, потому что это действительно какое-то тогда общение, я не знаю, с космосом, с пустотой, которая тебе никак не отвечает.
Взаимное почесывание спинок у дилетантов. Вот клуб графоманов. Я довольно сурово это все оцениваю грешным делом.
Да, вы действительно очень суровы. А вот что вы скажете, мы тут в поисках того, что пишут, на что реагируют в журналах и на какие сообщения больше всего есть реакции, нашли вот такое событие, которое произошло в Сиэтле. Руководство аэропорта решило убрать 9 рождественских елок из-за угрозы иска со стороны раввина и Лазара Богомильского. Богомильский потребовал добавить к елям гигантскую минору, угрожая судебным иском в случае отказа. Огромное количество откликов да в журналах, причем как англоязычных, так и русскоязычных.
Но это дело в том, что только в Америке практически неограниченный бесплатный интернет. В Европе, в Западной намного хуже, поэтому там просто это все меньше развито.
Тем не менее, давайте я прочту один из отзывов. Тут дело принципа, пишет юзер Вася22. У тебя есть своя религия или свои взгляды, не мешай другим, они не хуже тебя. А сейчас получается политкорректность вместо толерантности. И все-таки я предпочту толерантность. Или пойдем протестовать против Санта-Клауса за Деда Мороза. Любой абсурд должен иметь пределы, мне кажется. Ваш комментарий, отец Яков.
Во-первых, не надо противопоставлять политкорректность и толерантность. Это просто разные стадии развития обычной человеческой доброты. И то хорошо, и это хорошо. И не в России критиковать и то, и другое. У нас в России еще даже элементарная терпимость не ночевала. Что до этого раввина, то это, конечно, глюки американской демократии. Но выход очень простой. Надо изготовить елку в виде семисвечника. Такой мохнатый семисвечник, и пусть она стоит украшать собой аэропорт.
Но тогда придут мусульмане, буддисты.
Мохнатый полумесяц.
Потребуют свои.
И так далее.
Да, Будду, обтыканного иголками, я готов сам изготовить, даже так гвоздиками.
Личным примером.
Да, да. В позу лотоса придется меня сажать коллективно. Я помню, тоже вот совсем недавно было сообщение американское, связанное с Рождеством, которое вызвало очень большое обсуждение в английской части интернета. В одном городке под Денвером, это не городок, это огромный дачный, как мы бы сказали, поселок, но в сущности это частный кооператив, вот это очень важно, он частный, там не действует в каком-то смысле конституция, люди подписывают договор, в котором ограничивают свои гражданские права в части дизайна фасадов коттеджей. То есть он не может покрасить его в малиновый цвет без разрешения старших. И там одна женщина повесила на стенку «Пацифик». Вот значок, символ мира, символ антивоенного движения, который очень напоминает эмблему Христа, увиденную императором Константином, только там не достает верхнего полукруга. Вот РХ, там нету у Х двух верхних, и у Р нету полукруга. И ей приказали снять под угрозу колоссального штрафа, заявили, что она выступает тем самым против войны в Ираке. И что здесь поднялось? В основном, конечно, выступили в ее защиту, но реально уволили всех членов попечительского совета, которые ее поддержали, потому что там очень много ветеранов войны в Ираке. Я, как грешный пацифист, в общем, был возмущен. Но люди договорились ограничить свои права, чтобы лучше жить. И я думаю, что это напоминает нам, что забота все-таки общества — это забота об общем благе. И этого общего блага можно достичь либо всеобщим ограничением, либо всеобщим процветанием. А в реальной жизни приходится немножко того, немножко другого.
Возвращаясь к елкам.
Возвращаясь
как
к елкам. Ставить и ставить все символы, которые захотят. Пожалуйста, кто попросит, тех и ставить. Пока не надоест. Пока люди не поймут, что всякая символика топит их собственную веру. Что все символы, все внешнее, особенно все публичное, то, что не в твоем храме, а в аэропорту, это все балласт, который ты вешаешь. Вера – это как воздушный шар, как дирижабль, который поднимает тебя над землей. А все эти елки и палки, они давят и притягивают обратно к земле. Зачем это надо? А все-таки, мне кажется, что должно быть понимание того, что елка – это не христианский символ, это языческий символ. К Христу не имеет ни малейшего отношения. Так что раввин здесь, я думаю, просто как бы делает поблизости. Он понимает, что
он не просил елки убирать, он просил добавить.
Ну, тогда вообще что? Минор. Ну, добавьте ему минору. Ну, по-моему, это будет такая дискредитация иудаизма, а я бы сказал, и семисвечника, потому что для меня минора тоже священный символ. Первые христиане, поколение христиан, они молились перед минорой, И сейчас есть многие христиане, которые ставят в субботний вечер семисвечник.
Поскольку я много всего изучала, что пишут по поводу Рождества в блогах, там нашелся пост, который мне показался, ну, вот совсем как-то в тему. Во всяком случае, совпадающий с моим представлением о Рождестве, я человек не церковный ни одной минуты. Вот юзер Берсерк пишет: «Праздник для всех». И дальше предлагает следующее. «По традиции, организованной, не побоюсь этого слова, мною 3 года тому назад, 17 декабря, в воскресенье, будет совершен очередной поход в детский дом. Для тех, кто когда-либо участвовал, встречаемся там же и будем делать все то же самое. Для тех, кто ни разу не был, но хотел бы, встреча состоится с 12 до 12.30 возле станции метро «Битцевский» в парк. Выход из последнего вагона по переходу налево и на улицу. Как обычно, все скидываемся, смотрим, на что хватает из того, что просили в детском доме, куда я предварительно позвоню, едем, покупаем, а потом в детдом, на Вильнюсскую улицу и поздравляем детей. Вот, собственно, и все».
Но это можно было бы решить через их конференцию, тут ЖЖ не обязательно. Но в ЖЖ есть там отдельный журнал «Друзья китайского летчика», кажется.
Это как раз очень здорово, потому что именно это пространство позволяет людям делать что-то в реальности вместе.
Я этого Берсерка знаю, я с ним сталкивался в ЖЖ. Но еще раз скажу, это можно было бы сделать на обычном сайте. Для этого не нужно вести дневник. Я боюсь того, что такие проявления милосердия в ЖЖ, они очень умиляют, и пускай не будут, но основной поток любви к людям, он идет мимо ЖЖ, он невидим, и он строится опять на реальном живом человеческом общении. В этом смысле надо понимать, что ЖЖ – это довольно маленькая часть жизни, то ли к счастью, то ли к сожалению. То есть и там милосердие есть, но оно 2-3% от того, что в реале. Ну, такова жизнь.
А как, по-вашему, в принципе, возможно ли сделать так, чтобы процент стал выше? Раз. И нужно ли это? Два. С точки зрения вас, как священника.
Вообще, конечно, должно быть всего этого побольше. Тут проблема в чем? В России все-таки в большинстве христианских общин еще очень мало как раз развито общение между прихожанами человеческое. К сожалению. Люди до этого еще не дожили и не очень доверяют даже друг другу. Есть приходы, где с этим получше, есть приходы, где просто по нулям ужасно. И в этом смысле ЖЖ это было бы, конечно, неплохо. Но я прямо скажу, вот на мой взгляд, ЖЖ идеален в каком-то смысле как раз для людей, у которых в реальной жизни серьезные и фундированные проблемы. Ну, грубо говоря, если человек находится в больнице, вот ему обеспечить выход в ЖЖ – это очень хорошо. Вот такому человеку такая форма коммуникации – это, конечно, терапевтическая функция будет очень сильная, с подобными себе и так далее.
А почему только в больнице? Сколько одиночек в городе живет?
А вот здесь надо подумать, потому что, во-первых, в больницах все-таки 1000 людей. Есть люди, которые прикованы к больничной койке всерьез и надолго, и очень часто это дети. Есть слепые, но слепому компьютеру это очень хорошо и нормально. И я думаю, что часто, вот, может быть, там не памперс нужен, ну, сходит человек сам, а вот обеспечить ему лаптоп. Конечно, это совсем другие деньги, но оно того стоит. Вот это действительно существенный момент. Что до людей, которые одиноки в своих квартирах, я опять упрусь рогом и скажу, что надо их выманивать на улицу. Надо.
Ну, как вы себе представляете? Выходит человек на улицу, и первого встречного говорит: давай с тобой дружить.
Можно и так.
Чебурашка.
Можно и так, это не проблема. Я знаю людей, которые на такое способны. Но такие люди, они не сидят одиночками. Они уже что-то делают.
Вот именно.
Тем не менее, я еще раз скажу, постреволюционная российская жизнь не располагала к общению. Психология была зэковская. Умри ты сегодня, а я тогда умру завтра. И так это и остается. И вот все люди, которые сидят в своих ракушках-одиночках, это носители вот этой вот озлобленной, подозрительной психологии. Это надо лечить, давать тут компьютер и приглашать в интернет. Вы знаете, вот в ЖЖ огромное количество вот таких вот, в российском именно, озлобленных, ядовитейших, смердяковых, которые выходят туда только для того, чтобы кого-то облить грязью, кого-то куснуть и прочее, прочее. В английском интернете я такого не вижу. А в российском интернете вот этот вот гной, озлобленность просто можно ведрами носить.
Вот уж не могу с вами согласиться. Да. Просто, значит, совсем. Как-то какие-то... вам здорово не повезло в вашем, да, блогерском опыте, потому что меня, наоборот, поражает степень, во-первых, доверия друг другу, степень заботы, степень участия, желание помочь и так далее.
Я знаю, почему так. вы сейчас сказали, что вы человек не очень церковный. А поскольку я...
И совсем нет.
Совсем нет. А поскольку я включен в церковную сферу, вот все эти озлобленные люди, они как раз стягиваются на церковность, как мухи на мед. Вот именно потому, что там у них появляется основание куснуть. Они там от имени уже догматов и вероучения, патриарх в ЖЖ не пишет, но от имени патриарха, по его поручению, блюдут чистоту веры тысячи людей. Вот они, конечно, очень любят меня доставать.
Какой бы вы получили опыт, если бы так не упирались и завели бы себе журнал, не обозначая там вашу профессию, ваше занятие в жизни, без вот этой вывески «я такой-то, такой-то, такой-то»?
В английском ЖЖ у меня проблем нету. Вот все мое общение на английском, оно абсолютно нормальное, доброжелательное. Так что в этом смысле и этот опыт у меня есть. Но я говорю именно о российском интернете, религиозном, который очень патологичен. Я надеюсь, временно.
Если своей деятельностью отец Яков Кротов будет способствовать тому, что русский ЖЖ облагородится, извините меня за это слово, и выберите любое другое, какое вам больше нравится, то мы дружно поставим отцу Якову памятник, может быть, в виде миноры, может быть, в виде елки рождественской.
Нерукотворной.
Любого другого толка, какой отец Яков захочет. Большое спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
У нас в гостях был священник отец Яков Кротов.
До встречи в следующее воскресенье.
Вы слушаете «Радио Свобода». Напомню вам, что сегодня, 20 января, в 14 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» воскресная программа «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Валерий Зубов. Ведет программу мой коллега Владимир Бабурин. Первый раз программа «Лицом к лицу» в эфире в 14 часов 7 минут сразу после выпуска новостей. Повторы программы в 20.07 и в понедельник в 4 часа 7 минут, также после выпуска новостей. Итак, в следующем часе «Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии региона.
Требование сдаться. Бандитам был открыт огонь. Все четверо бандитов уничтожены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.